Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. С удовольствием представляю моего гостя и собеседника, уже, наверное, неплохо знакомого нашим постоянным слушателям. Сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера, ближайший час, проведет священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии и настоятель Казанского храма в городе Орске Оренбургской области. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый светлый вечер.
Рады вас видеть у нас в гостях в Москве.
Спасибо. Я тоже очень рад, что получилась возможность попасть в студию. Давно мы здесь не были.
У нас в воскресенье церковь вспоминает апостола Андрея Первозванного, а сегодня тоже очень хорошего святого, мученика Серафима Чичагова, митрополита, знаменитого святого человека первой половины XX века. В 37-м году его жизнь трагическим образом прекратилась, как и сотен тысяч других людей за веру, и не только за веру, и очень часто просто без всякого повода и причины. Я думаю, что тут важно поговорить сегодня жития и апостола Андрея, и Серафима Чичагова можно найти в интернете. Ну, мы, конечно же, поговорим и об их жизненном пути.
Но какие-то этапы можно рассмотреть.
Да, но мне кажется, в этом тоже какое-то есть удивительное пересечение, потому что жизнь того же будущего митрополита Серафима, она тоже была очень непростой, начиная с его военной службы. Это был такой своеобразный апостольский путь. Я думаю, что нам в первую очередь надо бы поговорить о том, какова была апостольская миссия в первые века и какой она может быть сейчас. Какой сейчас может быть проповедь христианства в уместных формах? Бывают ли неуместные формы проповеди? Давайте начнем с того, отец Максим, как вообще апостолы отправились проповедовать?
Мы можем из книги «Деяний святых апостолов» увидеть, что после сошествия на них Святаго Духа в 50-й день, в 10-й день по Вознесению Господнем, апостолы преобразились. То есть до этого это были люди, которые были рыбаками, учениками Христа. Кто-то был учеником Иоанна Предтечи еще, получается, в время до проповеди Спасителя.
Но, кстати, про апостола Андрея это все наверняка знают и его рыбацкое прошлое, хотя бы из песни «Наутилуса», то, что с причала рыбачил апостол Андрей.
Да-да-да. Конечно, там он в песне выставлен, ну, не очень умным человеком, но это уже авторские такие домыслы, которые можно по-разному критиковать, опровергать, но это не относится к нашему делу. Итак, мы замечаем удивительный момент, когда Спаситель возносится на небо, перед этим апостол спрашивает его: «Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля?» То есть еще даже в этот момент, когда уже Христос воскрес из мертвых, они задают ему те же вопросы, которые задавали во время его проповеди на земле. Не сейчас ли будет именно конец римскому владычеству, и не сейчас ли будет новое царство Израиля?
А для них это были какие-то совмещенные вещи, да?
Да,
потому что римское владычество почиталось как оккупация, и, соответственно, его прекращением им казалось, что идеальной бы формой прекращения римского владычества было бы царство Божие на земле.
Да, и мы можем еще такую экосистему вспомнить того времени еврейского, то есть там были еще и разные ессеи, например, которые известны нам по Кумранской свитке Мертвого моря, общины, которые тоже ждали своего мессию, у них была совсем иная вера, можно вспомнить зелотов, которые впрямую боролись против римского владычества, и разных других деятелей, ну, те же самые саддукеи и фарисеи, нам более-менее знакомы из Священного Писания, это тоже отдельные, скажем так, касты почитателей Моисеева закона. Ну, об этом можно долго говорить. Итак, получается, когда приходит Святой Дух на апостолов, они преображаются. Петр, его первая проповедь, которая обращена к людям, пришедшим на праздник в Иерусалим, проповедь настолько вдохновенна, что после этого крестят сразу 3000 человек, вот, которые умилились духом и сказали: «Что же нам делать? Тогда вы должны креститься». Дальше мы видим, как на них происходит гонение на апостолов от иудейской тогдашней общины храма. И многие из них вынуждены разойтись по причине того, что иначе бы их всех просто уничтожили. И они расходятся по краям тогдашней римской экумены с проповедью о Христе. И вот апостол Андрей известен нам тем, что он проповедует среди греков. Особенно интересен в его биографии момент, когда он был проповедником в колонии Византии. Это будущий Константинополь.
Да, кстати, да.
Поэтому, кстати, и кафедра патриарха Варфоломея часто называется им же самой апостольской, потому что апостолы проповедовали там, среди них апостол Андрей. Проповедь апостолов того времени интересна тем еще, что у них были свои правила, которые запрещали им, например, оставаться в одном месте более 3 дней. То есть, если человек остается дальше, там, пользуется благами общины, ест, пьет свое удовольствие, значит, он уже не апостол, а ложный апостол. Такое было правило, которое даже отражено в некоторых древних кодексах, дошедших до нашего времени. Кажется, если мне память не изменяет, это Дидахе об этом говорит.
А тут еще надо напомнить нашему, рассказать кому-то из наших слушателей о том, что такое Дидахе.
Дидахе – очень интересный памятник апостольского времени, или же после апостольского времени, это 1-2 век. Рубеж времен, или же 2 век уже точно, это пока вопрос датировки. Документ найден в 19 веке одним греческим митрополитом, который его потом обнародовал. И там содержатся некие указания для некой общины христианской о том, как крестить, как служить литургию. Там, кстати, что интересно, там впервые закодифицирован примерный конспект анафоры божественной литургии самой по себе, как надо это совершать.
И можно, кстати, почитать, интересно, книжку, написанную на основе Дидахе, отца Иннокентия Павлова, «Как жили, во что верили первые христиане».
Очень-очень интересный труд, да, действительно. И вот там и об апостолах говорится, о том, что надо им проповедовать не больше 3 дней в одном месте, и дальше идти с проповедью, и не оставаться в этом городе.
То есть... А, кстати, я знаю такой факт из... отношение к апостолу Андрею Первозванному в Византийской церкви, что Византийская церковь претендовала на первенство даже в спорах с Римом, поскольку Римская церковь апостола Петра, основанная апостолом Петром, в таком случае Византийская церковь пыталась вести свое начало от апостола Андрея, ну, не без оснований, впрочем. И так как апостол Андрей, как считается, был старшим братом Петра, родным его братом и старшим братом. Поэтому на основании этого Византийская церковь пыталась претендовать на старшинство и здесь.
Ну да, здесь можно сказать словами Пушкина, то старый спор славян между собой, конечно. А проповедь апостолов того времени заключалась еще и в том, что они, когда проповедовали на каком-то одном месте, они поставляли епископов и священников для общин, которые им были основаны. И здесь, видимо, смотрите, раз на месте проповеди появилась община, ну, может быть, человек 50, может быть, больше, намного больше, и тут же за эти 3 дня, или же потом апостол возвращается в этот город и ставит епископа на это место, уже готовы кандидаты на то, чтобы быть епископами, то есть представителями общины. Это говорит нам о чем? О том, что Святой Дух через апостольскую проповедь действительно изменял и преображал людей. Это что-то такое, вот, как писал один толкователь послания к Автолику, современник наш, по-моему, начало 20 века, забыл его имя святое, это был один архиерей блаженной памяти, он трактовал это так: этим надо жить, и нам это уже, к сожалению, недоступно. То есть мы не живем так, как жили первые христиане, и Святой Дух действовал тогда так, что люди преображались действительно, и на их месте проповеди апостолов возникали целые общины за считанные дни. Вот очень интересен этот момент для нашего времени. То есть такое было вдохновение Святаго Духа.
Интересно, что есть легенда о его хождении на Русь, на будущую Русь.
И что, Киевские, дескать, горы.
А да, да, дескать, апостолы бросили жребий, и вот Андрею по этому жребию выпали те земли, которые впоследствии стали Россией. Но источники этой легенды достаточно расплывчатые, поскольку мы как-то считаем, что относим эту легенду к «Повести временных лет», хотя в первоначальных списках «Повести временных лет» ее нет, и даже прямо до этого говорил, что апостолы на Русь не ходили, поскольку, видимо, это предание было, оно существовало где-то в устной традиции и зафиксировано было вот в письменном источнике в «Повести временных лет», но только уже в поздних ее сводах, а изначально нет. Вообще, вот если задуматься, получается, что апостол Андрей очень мифологизированный персонаж, поскольку мы о его миссии и проповеди можем говорить основываясь на Писании и некоторых других источниках, но легенд и преданий с ним связанных гораздо больше. Вот мы уже про Русь сказали, про Византию сказали, есть еще легенда о кресте.
Да, легенда о кресте, о его распятии в форме вот этого известного Андреевского креста, буквы X. Знаете, вот с этими всеми мифами есть такая ситуация. Я бы слушателей сейчас отослал к нашему известному русскому философу Алексею Лосеву, который написал целую книгу «Диалектика мифа», она называется. Книга, кстати говоря, даже для тех, кто боится философии, сложности, она очень интересная, и она трактует то, как нам надо все это понимать.
И к Мерчелиаду, миф о вечном возвращении, да, и вообще да, его, да. Его осознание и трансляция отношения к мифологии, она, конечно, очень интересна.
Да, но, правда, в этом всем тоже надо знать некоторые границы. Я бы никого не отослал к Рудольфу Бультману, например, который договорился до того, что, в принципе, стал отрицать историчность воскресения Христова. То есть этого не было, и если, как говорит Бультман, если мы говорим об этом, говорим о мифе. Но это уже абсолютно отрицательная библейская критика, мы касаться не будем. Вот, собственно, в чем дело. То есть, конечно, все эти вещи мифологизированы, но на основании этого мифа построена целая культура. То есть мы знаем Андреевскую церковь в Киеве, которая построена как раз в воспоминании пришествия апостола Андрея на Русь, на Киевские горы. Мы знаем, что с этим связано очень много праздников уже, и даже мне вспоминается сейчас в этой связи, когда были еще 90-е годы, по телевизору только-только начали просить о помощи в строительстве церквей, в Челябинске выставили собор апостола Андрея Первозванного. И об этом было много, там и наши разные известные деятели культуры высказывались в пользу этого. Ольга Гобзева, например, которая ныне монахиня, да, и другие. Очень-очень было интересно в плане того, как люди с этим всем знакомились, с историей апостола Андрея и прочего. То есть на основе мифа выросла целая культура, на основе этой культуры выросло, скажем так, целое воспитание и т.д., и в том, что этого, например, не было, в этом никакой трагедии нет. То есть, если на этом уже культура, скажем так, существует, она существует не в самом мифе, что апостол Андрей приходил туда, а в самом факте того, что сам по себе апостол, он жил, он был, он нес проповедь.
Получается. Да, это правда.
И
это...
само христианство из этого всего выросло. И даже если мы скажем, что это не историчное, основания в этом никакого нет, но миф сам по себе, он существует отдельно взято от этого.
Но надо все равно, наверное, сказать, знаете, про крест Андреевский, потому что есть... Это уже не то чтобы миф, это часть такого церковного предания, что апостол Андрей был распят на X-образном кресте. Хотя сама форма этого креста, она впервые была зафиксирована в Европе в эпоху Возрождения, и потом уже попала, соответственно, и в Россию, и в православную традицию, как в православную традицию, там, начиная с середины 17 века, попадали очень многие культуры, ну, очень многие
слои, да, такие.
Да, из Западной Европы.
Да, ну и, конечно, наш Андреевский крест. Ну, кто сейчас скажет, что это не русский символ? То есть это символ России, символ нашего морского флота. Соответственно, на этом тоже выросла целая диалектика такая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у Светлого радио священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии и настоятель Казанского храма в городе Орске. Мы говорим о апостольской миссии и о том, как церковная проповедь и миссия может выглядеть сейчас, должна выглядеть, выглядит. Все-таки давайте вернемся к именно самой апостольской проповеди и проповеди первых веков, поскольку это то, о чем мы знаем достаточно мало, как об историческом факте. Знаем как раз на основе того, что нам передают Писание, но какие-то подробности все равно они важны, поскольку церковь-то развивалась, она попадала в новые земли, там основывались христианские общины. Вот, были какие-то особенности миссии первых веков?
Об этом всем можно судить из сохранившихся памятников раннехристианской литературы. Например, те же самые апологеты, которые писали апологии к римским императорам, к разным язычникам, например, к иудеям, в частности, это святитель Ириней Леонский, священномученик, мученик Иустин Философ, Феофил Антиохийский тоже, здесь много их вспоминается. Но интересно еще, и вот косвенно нам дает понять ситуацию, разные другие безымянные памятники. Например, послание к Диогнету, пастырь Ермы, Очень интересная книга. Такого жанра, наверное, вообще вот сейчас не сыскать уже. Это сновидения, это видения разные, вот, которые дают нам понять вот тот самый первоапостольский дух, которым жили люди, вдохновенные Святым Духом. Такого сейчас действительно нет. Такие памятники, как завещание Господа Иисуса Христа, например, тоже имеются. Очень интересно. Разные послания, кануны Ипполита и другие, которые более косвенно дают картину все это. Но мы видим удивительный момент того, что христиане всячески, когда говорят о себе, о своем быте, они подчеркивают свое приверженность милосердию, во-первых, то есть обязательно надо было кормить голодных, различных обездоленных еще там привечать, одевать нищих, больных и т.д.
И... Вот хороший вопрос, кстати, да, вы затронули, и сейчас попробуем шире его рассмотреть. А вообще, чем христиане первых веков отличались от христиан нашего времени?
Сложно сказать вообще в плане того, чтобы никого не обидеть, если честно. То есть... Первоапостольская община занималась тем, что она принимала имущество от вступающих в общину и раздавала его бедным. Немедленно, буквально вот в считанные дни все это расходилось, всегда разные обездоленные люди были, так сказать, все время возле храма. Ну, или возле общины, получается, возле домов, где собирались христиане, помогали им всячески и т.д. Можно об этом прочитать «Деяния святых апостолов». Там об этом говорится и про историю Анании и Сапфиры, например, да, известную, про то, как двое христиан утаили имение, часть его, и после этого скончались именно из-за того, что солгали.
С другой стороны... раз уж мы заговорили, напомните, пожалуйста, сюжет.
Сюжет был в том, что начали многие люди приносить свое имущество к ногам апостолов. И вот была супружеская пара Анания и Сапфира. Один из них, получается, муж, Анания, сказал, что он все имущество принес к ногам апостолов. Оказывается, он утаил себе часть этого. И апостол Петр говорит ему: «Зачем ты солгал Духу Святому?» И тут же Анания пал бездыханен. Потом пришла его жена Сапфира. Апостол спрашивает: «Все ли вы отдали?» То есть она говорит: «Да, все». «Почему же ты Святому Духу лжешь?» Говорит апостол Петр. «Мужа твоего выносят, и тебя вынесут тоже». Вот, с одной стороны, это, конечно, да, довольно жестокий сюжет, а с другой мы видим здесь интересное такое свидетельство, опять же, о том времени. Даже если было позднейшей вставкой, это да, особые отношения с Богом, очень особые. То есть никаких, скажем так, тайных вещей, нечистоплотности быть не могло. Или же человек просто изгонялся из общины, он из нее выходил. Вот можно встретить еще отсылки к апостолу Павлу, который говорит, что одного грешника, там, долго не справляющегося, надо предать сатане и возмождению плоти. Тоже так. То имелось в виду то, что он отлучается от общины на какое-то время.
А что такое отлучение от общины? Это мы сейчас можем себе представить, что там, человек, пришедший на исповедь, может быть недопущен к причастию, например. А как тоже... в рамках исправления этого человека. Но тогда отлучение от общины было чем-то иным.
Да, это был полностью абсолютный, скажем так, запрет на посещение общины, собраний. Ну, то есть в то время не было еще храмов как таковых. Люди того времени, они, как написано тоже в День святых апостолов, собираясь по домам, преломляли хлеб в молитвах и пении духовных песен. Так вот, получается, что не абы кто мог войти в эту самую общину, а человек, который полностью от нее отлучен, он туда просто не входит.
Ну, то есть, тут можно сказать, что собрались мы все вместе поужинать, позвали друзей, сидим, общаемся, радуемся друг другу, а Петю мы не позвали.
Да, потому что он, как тоже там говорится, можно это увидеть в послании апостола Павла, где говорится о том, что кто ест и пьет чашу Господню недостойно, тот смерть себе ест и пьет, получается.
Ну, это то же самое, что мы в молитвах к причастию, донесут ли вы осуждение будет.
Да-да-да, то есть надо понимать, что человек, который так грешит, он, скажем так, настолько уже закоснел в этом деле, что он уже без страха Божия, без ну, какой-либо вообще подготовки и даже уважения к Господу Богу приступает к святыне вместе со всеми остальными. Как будто в насмешку даже так. То есть отлучение полагалось за очень серьезные грехи. И потом это было развито в покаянной дисциплине церкви уже более поздней. То есть были все разные вот эти вот этапы, когда человек в разряд кающихся переходил и стоял какое-то время в притворе храма уже появившегося храма, в притворе, или же на паперти. Вообще там были такие плачущие грешники, припадающие, слушающие. Вот там была классификация такая.
Но это более поздний период, да.
Да, более поздний период, но он, кстати говоря, так довольно быстро и закончился, потому что это все-таки касалось личной жизни многих людей, многих уважаемых людей общины, которые внезапно оказываются в этом разрезе, вся община видела, что он согрешил, и он больше не будет здесь. Получается, потом постепенно все это перешло в такую частную тайную исповедь и епитимии, которую назначал духовник. Интересно, кстати говоря, на Западе в этом плане, мы можем некоторые источники посмотреть. На Западе, особенно в Ирландии, когда там появилась христианская община, полагались некие такие же тоже отлучения от церкви, но при этом можно было внести покаянный тариф. То есть, например, отдать несколько быков духовнику своему, и за это там, ну, будет полегче.
Или совсем отменят.
Да, или совсем. Ну, это надо было очень серьезно жертву внести.
Ну, это что-то вроде покупки индульгенций.
Да, вот индульгенции, они развились уже потом, после этого всего, как бы, а вот такое понимание исповеди как публичного такого акта, что ли, тогда еще сохранялось. Потом это исчезло, перешло в тайную.
А что было с богослужениями апостолов? Ведь они же к ним не приходили, как в церковь, на литургию, а литургия как таковая выглядела иначе.
Да, мы можем об этом тоже прочитать в Дидахе, уже нами помянутом. Можем у Тертуллиана это прочесть, христианского апологета. Можно прочитать у других мужей апостольских, в частности, у святителя Ипполита Римского и мученика Иустина Философа. Во-первых, да, там община того времени, это были только уже, так сказать, ее члены, которые приходили на два богослужения по факту. Одно называлось Агапа, а другое – тайные вечери, вечери Господни. И они то были вместе, скажем так, соединены, то нет, то есть тогда еще так варьировалось. Богослужение было абсолютно харизматичным, не было ни одной кодификации его, то есть никто не писал молитвы, никто их не записывал. И более того, были разные такие иерархические должности, типа пророков, например, которые могли, это в Дидахе указано, после причастия позволять пророкам благодарить Бога, сколько они хотят. То есть некий пророк... Кто этот пророк был? Интересно очень. Он вдохновен Святым Духом после причастия святых тайн, и он что-то возвещает, и он стоит на каком-то месте и благодарит Бога от лица всей общины столько, сколько он хочет. Вот что интересно. Затем надо понять, что такое агапа. Это было, ну, вечери любви, так называемые. Это собрание христиан, которые сопровождались торжественным каким-либо ужином, на который приносили все каждый свой продукт. Собственно говоря, в память о ком-то это могло быть принесено. То есть нечто вроде поминок таких даже отчасти. Но всегда сопровождалось молитвой и пением псалмов. Могли петь всю ночь. Это, кстати, тоже в книге «Деяния» описано, когда Павел и вот юноша Евтих, который упал из окна, заснул, потому что Павел долго говорил, проповедовал, а все его слушали ночью. То есть, если посмотреть на какие-то современные реалии, то это чем-то похоже даже на протестантов отчасти было.
Ну, протестанты так и говорят, что они наследуют древние традиции. Да, ну, да, какие, да, смотря да, какие протестанты, опять же, протестантов много, а вот такие трапезы – это более характерно уже для каких-то, скорее, неопротестантских.
Харизматов, в частности,
ну,
да.
Ну, вот. Да, это же все-таки неопротестанты уже.
Есть такой, кстати, очень интересный пастор Алексей Романов, который ведет свой канал, и там у него есть трансляция таких богослужений. Ну, очень интересно. Надо так вот для общего развития очень интересно.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, я Алексей Пичугин. У нас небольшой перерыв, буквально минута, и после мы вновь вернемся в нашу передачу.
Светлый вечер. На радио «Вера».